Большим о маленьких.
Продолжается наша программа «Большим о маленьких». Игорь Ивановский, так меня зовут. У нас на связи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз.
Что, продолжаем обсуждать насущные темы. Будем отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. А также можете написать нам через ботов в телеграм-канале, через мобильное приложение «Радио Спутник» по WhatsApp +7 968 766 33 11. В общем, способов связаться с нами предостаточно. Еще одну тему хотелось бы обсудить, прежде чем мы перейдем к вопросам от наших слушателей. Молоко. Польза его и есть ли какие-то ограничения? И пишут, что чем молоко жирнее, тем оно для ребенка полезнее. Так это действительно или не так? И вот где здесь найти баланс, как правильно выбрать молоко или все молоко одинаково полезно?
Да нет, на самом деле, конечно, не все так однозначно. Безусловно, исторически молочные продукты – это самый дешевый способ и самый простой способ получения организмом необходимого кальция, например, да, необходимого количества белков. И, конечно, без молока человечеству было бы выжить, без животного молока, без грудного молока женского, понятно, не вскормились бы люди, а без животного молока тоже выжить было бы дальше очень сложно. Потому что не везде есть такое количество продуктов, богатых всем необходимым в доступе. А вот молоко есть везде. Да? Молоко может быть не обязательно же там, козье или коровье. Там и кобылиное, и ослиное молоко употребляют. Это просто для нас условно такие непривычные продукты. Да? И буйволиное, там, ну и так далее. Вот. И молоко, получается, это углеводы, белки, жиры, кальций. То есть, в общем-то, продукт очень-очень замечательный и очень здоровый. А по поводу жирности молока. Все зависит от рациона ребенка. Если это очень скудный рацион, если это какие-то жители Крайнего Севера, у которых, в общем-то, кроме, возможно, там вот молока жирного и запасов замороженного мяса, больше нет ничего, то да, конечно, это правильно, рационально. Нужно брать откуда-то калории, трудиться нужно, греться нужно. Организм, соответственно, расходовать эту энергию с чего-то нужно. А если мы говорим про всех остальных, то абсолютно нет. Нейтральная жирность для детей это около там, 2,5%, и это оптимально. По поводу, значит, все ли это молоко одинаково полезно. Есть так называемые коровы, ну, не только коровы и козы в том числе, но неважно, в общем, молоко А1 и А2. Наверное, не хватит нам даже до конца часа времени, чтобы поговорить о различиях по составу и по тому, как, какое молоко лучше усваивается. Ну, в общем, действительно, молоко А2, оно более полезно, более легко усваивается. И если есть возможность выбирать из молочной продукции там, именно молоко А2, это будет более-менее такой, ну, правильный выбор. Ну, не более-менее, это будет более правильный выбор. Но основная проблема в том, что это практически невозможно сделать. Да, есть, по пальцам пересчитать, фирмы, которые отслеживают, какие генетические коровы, да, там А1 и А2 молоко дают. И все, все остальные, никто на это не обращает внимания. И у нас в одном молоковозе приезжает молоко уже смешанное от разных коров, и тех, и других, и так далее. А это вот на острове там, Новой Зеландии можно было себе такое позволить типировать генетически всех коз, и те, которые неправильные, зажарить, скушать и радоваться жизни, да, оставив только правильных, которые дают А2. А в крупных странах, к сожалению, это невозможно. В остальном, если мы не говорим про людей с аллергией на белок коровьего молока, который в младенчестве проявляется гораздо чаще, это непереносимость, ее правильно так, наверное, назвать. А у взрослых в крайне редком случае это сохраняется, такая уже истинная аллергия, то больше никаких поправок. Молоко – это правильный, хороший продукт, очень необходимый. И молочные е-продукты, там творог, кефир, ряженка и все остальное – это правильные, необходимые молочные продукты в детском рационе.
Ну вот если мы заговорили о напитках, как раз есть вопрос от наших слушателей. Можно ли ребенку пить чай? Из какого возраста? И какой чай? И вообще, сколько ребенку нужно пить воды в день?
Про воду в день много раз говорили, в среднем это 30 мл на килограмм массы тела в сутки, то есть если ребенок весит, условно, там 15 кг, то не меньше 450 мл чистой воды он должен выпивать. Соки, борщи, молоко, чаи мы сюда не включаем, да, потому что чай, он обладает и мочегонным эффектом, сок – это колораж, суп туда же, молоко туда же и так далее. Да. Там есть, конечно, жидкость, там, безусловно, есть вода, но мы говорим про чистую воду. Вот чистой воды в среднем около 30 мл на килограмм. Это было бы замечательно, особенно если это ребенок не домосед. Да? А если это люди, у которых активная физическая нагрузка есть, то есть они ходят там в спортивные секции, чем-то занимаются, подвижные очень, то это может быть умножена цифра и на 2, и на 3, в общем, в зависимости от активности. Человека. Поэтому пить жидкости нужно вот примерно в этих объемах. По поводу, что касается чая. Значит, если мы говорим про классический чай, который заваривается, вот там черный, зеленый чай, да, то это возраст, ну, не младше 2 лет, после 3, наверное, будет правильнее. Там все-таки есть вещества, которые могут нарушать там обмен железа, захват его и так, вот такое все. Не совсем это здорово, по крайней мере, если очень хочется сделать, то это можно взять из своей чашки там, 3 чая, 3 столовых ложки на стакан перелить чая, а потом остальное там, разбавить водой. Будет подкрашенная водичка, и ребенок будет просто чисто психологически, да, удовлетворен, потому что он такой же, как и взрослый, сидит, пьет тот же напиток. А что касаемо растительных чаев, в общем, никаких проблем. Ромашку с первых месяцев жизни заваривают и дают. Тут вопрос только о том, что растительные вещества всегда больше риск аллергии. Да? Поэтому не забываем, что мы, если это маленькие дети, то мы всегда начинаем давать с небольшого объема, желательно в утренние часы, чтобы убедиться, что в течение дня нет никакой реакции. Дальше уже, пожалуйста, спокойно можете давать 200-300 мл в день жидкости, ну, опять-таки, с поправкой на массу тела.
Ну, да. Вот по поводу того, что дети любят походить на взрослых, а взрослые пьют не только чай, но еще и кофе. Вот здесь как быть, если ребенок просит у тебя кофе крепкий?
Ну, да, в прошлой передаче мы это обсуждали, да, мне задали этот вопрос, можно ли детям кофе? Ну, в общем, ничего ужасного, если ребенок там глотнет у вас кофе, не произойдет, если мы не говорим про регулярную основу. Конечно, однозначно, абсолютно, но там эспрессо, да, от которого у взрослых тахикардия, это абсолютно точно не детский напиток. У них и так сердцебиение гораздо чаще, чем у взрослых. Да, там 120 сердцебиений у маленького ребенка в минуту, это нормально. А у взрослого это уже состояние, при котором неплохо бы бригаду скорой помощи вызвать. Вот. Поэтому, естественно, да, это дети, если мы говорим про регулярное употребление, то это подростки. Если мы говорим про редкое употребление в виде исключения, то это могут быть дети там, старше тех же 2-3 лет сильно-сильно разбавленного напитка. Если мы говорим про регулярное употребление у маленьких детей, то это только альтернативные напитки. Во-первых, они должны быть... и кофе у маленьких детей, даже если сильно разбавленное, желательно, чтобы это был напиток без кофеина. Да, но, как правило, взрослые себе такие напитки не выбирают. А цикорий, все детские учреждения поят детей напитком из цикория, называя это кофе. И прям дети приходят из сада, говорят, у нас сегодня был кофе, там запеканка и так далее. И, ну, это, естественно, это не кофе. Это цикорий, кофейный напиток, так называемый. Но к кофе, к зернам кофе, он не имеет никакого абсолютно отношения. Пожалуйста, поэтому, если ребенок хочет кофе, можно сказать, вот тебе твой специальный кофе. Слушайте, тут вот такую историю можно вокруг этого разыграть, что дети будут до конца жизни вспоминать, что они уникальны, эксклюзивны и так далее. Все в ваших руках, фантазируйте.
Да, еще один вопрос. У ребенка 12 лет, девочка, крупная перхоть. Очень переживает, стесняется, шампуни не помогают. Что делать?
Ну, на самом деле, конечно, ответить на этот вопрос крайне сложно, потому что очень-очень-очень мало данных, и очень мало данных не только исходных по тому, когда началось, как развивалось и так далее, после чего там, но и чем как лечились. Естественно, нужно обратиться к дерматологу, в идеале к трихологу. Могу сказать по опыту обращения, что шампуни не помогают, это весьма размытое утверждение. Какие шампуни не помогают, как часто вы их применяете, наносите ли вы правильные шампуни, именно лечебные, а не профилактические, и выдерживает ли их ребенок там те же 10-15 минут, как положено, а не просто намылил и смыл, не забывает ли ребенок пользоваться этими шампунями. Да? То есть тут вот много условностей даже по лечению.
Ну вот давайте просто чисто гипотетически, да, я вспомнил рекламу известной марки, что шампунь против перхоти, но вот это вот именно шампунь, который стоит там в супермаркетах и так далее, давайте, я не знаю, насколько он лечебный, да, но в рекламе говорят, от перхоти избавляет.
Значит, давайте не путать лечение и профилактику. Значит, если мы говорим про известный шампунь, который не заплатил мне ни рубля, поэтому не считайте это рекламой Head & Shoulders, да, то да, он действительно профилактическим свойством обладает. На тот период, пока вы им пользуетесь. То есть, если вы условно им пожизненно пользуетесь, и у вас легкие проявления этой сибореи, то он, скорее всего, вам будет помогать. Если мы говорим про какой-то сиборейный дерматит, крупнопластинчатый, вот такой с гиперемией кожи, с воспалением, да, с выпадением из-за этого части волос, то, естественно, ни о каком Head & Shoulders речи быть не может. Он не поможет вообще никак от слова совсем. Ничего не изменится в вашей жизни. Естественно, нужны лечебные шампуни, в которых есть лекарства, которые нужно наносить, выдерживать. Это будет как аппликация лекарства, да, длительная на коже. Это прям лечебные процедуры. Просто это форма лекарства, не мазь и не гель, а это форма шампуня. Ну, можете назвать ее там пастой, там, неважно, да, как обозвать эту форму лекарства. Просто вот в виде этого продается лекарство, и все. Но это не шампунь для регулярного применения. Да? Все это обсуждается, естественно, с дерматологом, трихологом. Повторюсь, это однозначно абсолютно каждый случай надо рассматривать отдельно.
А не можно это нет. В общем сказать, да. Плюс-минус, сколько длится процесс лечения избавления от перхоти по времени? Насколько это длительная процедура?
На самом деле около месяца это может вполне себе занимать, и это даже такой неплохой срок. Вот. При правильном, должном применении всего. Естественно, с постепенной положительной динамикой. То есть не так, что вы 3 недели лечитесь, ничего не изменилось, и вы все равно надеетесь, что сейчас через неделю произойдет чудо. Вот. А здесь в первую очередь нужно вот, да, действительно дойти до врача и понять, правильно ли вы лечились, правильно ли шампунь использовали. Если этого недостаточно, возможно, там более детально окунуться в проблему, может быть, нужно взять посев, посмотреть, какая там инфекция есть, ее сначала полечить, потом уже вернуться к так, вторичной причине.
Да, ну, вот с перхотью разобрались. Да, следующий вопрос. Как быть с ушной серой? Пользоваться палочками или нет, или есть какие-то другие способы?
С ушной серой делать ничего не нужно, палочками мы не пользуемся, ватные палочки, на них на всех написано, что они косметические и используются с гигиенической целью, но про чистку ушей нигде ничего не сказано. Значит, палочками мы можем чистить только ушные раковины и ту часть серы, которую мы визуально видим, выходящую вот из слухового прохода. Все, больше серу ушную мы не трогаем, и что касаемо детей, сами туда 100% не залезаем, потому что можем травмировать барабанную перепонку. Плюс ушная сера, все-таки надо понимать, да, что она не просто так вырабатывается организмом. Вот, чтобы не оставлять наш слуховой проход чистым и незащищенным, мы этого не делаем. Ушная сера должна уходить самостоятельно из уха. Для этого просто достаточно не бояться во время принятия водных процедур, я сейчас про душ, ванну, плавание там и так далее, намочить уши. Да, уши можно мочить. И да, уши нужно мочить. И иногда даже нужно специально их мочить для того, чтобы эта сера оттуда в нужном объеме выходила. Немножечко оттянуть ушко и брызнуть туда струйкой воды очень даже хорошо и замечательно.
Есть вот
маленькая поправка.
Да, вот эта вот ежевечерняя процедура, когда мама берет ватные палочки, начинает ребенку чистить зубы, смотреть, что там у тебя в ушах, вот, что-то там говорит при этом, это вот все отменяется, да?
Ну, вообще все лор-врачи категорически в один голос все против этого, этих процедур. Да. Раньше была спичка, ватка, да, там, вот помню, да. И так тоже делали в этой жизни.
Да,
совершенно верно, это все отменяется. Значит, есть часть людей, у которых сера вырабатывается крайне-крайне сухая, и она сложно оттуда эвакуируется. Для этих целей придуманы капли, которые разжижают эту серу. Там Ремовакс, например, Ацерумен. Ну, это тоже, опять-таки, с врачом можно всегда обсудить на приеме, к которому вы пришли в очередной раз серные пробки отмыть. Вот. Там, да, немножко индивидуально. Но там надо, во-первых, обратить внимание всегда на питьевой режим. Зачастую эти люди очень плохо пьют, поэтому ссыхается эта сера. А во-вторых, да, периодически использовать вот эти капли. Но чистка ушей ватными палочками у таких людей еще хуже, наоборот, сделает, потому что эту серу они протолкнут в конец слухового прохода. Она как раз сухая, она вообще не прилипнет никогда к вате. И будет только хуже образовываться вот эти серные пробки в ушах.
Еще один вопрос. Девочка 1,5 года, ночами капризничает, стали брать в постель. Не знаем, как теперь отучить ее вернуть в кроватку.
Да. Значит, для начала нужно понять, попробовать проанализировать, что предшествовало тому, что она стала капризничать. Если она до 1,5 лет спала отдельно, и вы большие молодцы, что изначально ее приучили спать отдельно, что же все-таки произошло? Да, был какой-то стресс, были какие-то командировки у родителей, они уезжали, ребенок оставался, я не знаю, с бабушкой, дедушкой, соскучился. Да, может быть, вы по каким-то причинам стали чуть меньше уделять внимание ребенку в течение дня. Может быть, ребенок пошел в ясли и там несколько часов в день переживает разлуку с родителями и пытается ее наверстать таким образом. Да? Что произошло? Почему это? Да? Соответственно, попробовать это исправить и чуть больше времени проводить в течение дня с ребенком, чаще обнимать, потому что это на самом деле проблема-то в основном психологического характера. Да? Мы понимаем, что физиологии здесь никакой нет. Нет такого, что пока ребенок не ляжет в кровать, он там не выработает какой-нибудь гормон для того, чтобы уснуть. Да, это не так работает. Это чисто психология. Чаще обнимать ребенка, больше времени уделять и так далее. А может быть, кроватка уже некомфортная ребенку стала, может быть, кроватку надо поменять. Вот, вот такие достаточно, ну, простые вещи. Объяснять ребенку в течение дня, проговаривать о том, что ты спишь в своей кроватке, да, если что, мы рядом. И еще немаловажный момент. Если вы решили, а до 2 лет это нужно сделать, потому что дальнейшая сепарация, вот это отделение детей от родителей, она происходит действительно крайне тяжело. И есть дети, которым там 10-12 лет, они спят с родителями. И это, ну, конечно, прям очень психологически нехорошая история. Вы должны это постараться сделать до 2 лет. Значит, должна быть последовательность и настойчивость с вашей стороны, и непоколебимость. Потому что если вы ночью, а я знаю, что такое ночь, я столько ночей в своей жизни бессонных провел на работе, сложно себе даже самому уже вспомнить и представить это. Я знаю, что ночью все тяжело и страшно. Я знаю, что ты ночью уже готов на все согласиться, лишь бы тебя отпустили, дали поспать и не мешали. Я все это понимаю прекрасно. Но если вы решили и поставили цель перед собой, то вы должны следовать этой цели. Если ребенок поймет, а поймет он это очень легко и просто, и поверьте, он вас сломает гораздо быстрее, чем вы его. Если он, как только он поймет, что вы, перекладывая его обратно в кроватку, вернули его к себе, потому что он немножко расстроился и опять начал плакать, все, считайте, что вы эту битву проиграли. Потому что в следующий раз он будет плакать и ругаться еще больше, пока вы опять не заберете его в кровать. В третий раз еще больше и так далее. Потому что он будет понимать, что это единственно возможный путь, и что по-другому этот вопрос не решится, и что никогда не будет так, что его оставят, потому что он все равно будет плакать, и его все равно вернут в кровать.
А если, Антон, а если вот такая история, что ребенка, ну, допустим, мы уложили спать в кроватке, он уснул. Посреди ночи просыпается, плачет, мама, 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 и сам идет в кровать к маме с папой.
Да.
И
да.
Родители, наверное, ну, как-то, вряд ли они его будут говорить, а-та-та, давай-ка обратно в свою кроватку. Они берут его, да, и сами вместе с ним засыпают. Вот с этой историей.
Они, вот делать? Они его берут. Берут его на ручки и говорят: ты же наш хороший, что случилось? Сон приснился, давай мы тебе колыбельную споем. Берут его на ручки, несут его в кроватку, укладывают его в кроватку, сидят с ним рядом, гладят его, говорят, что все хорошо, что мы рядом, и он засыпает. Потом он через 2 часа опять просыпается и опять приходит к ним в кроватку и говорит: мама, папа, мне страшно, я буду спать с вами. Да, все, я пать. До свидания. И ложится между ними. И они опять просыпаются, и опять берут его на ручки, и опять говорят: какой же ты наш любимый, хороший, замечательный ребенок. И несут его обратно в кроватку, и обратно его укладывают, и все это повторяется заново и заново. И да, я знаю, что это очень сложно, что в этот момент хочется спать. И последнее, чем вы хотите заниматься, это убаюкиванием своего ребенка, там, в 3, в 4:30, там, в 1:00 ночи, неважно, да. Я искренне это понимаю, я знаю, но тут как бы два варианта, да, либо вы готовы и делаете, и все, вот вы приняли решение, и вы от него не отступаете, и тогда вы увидите плоды своих трудов, либо вы смирились с этим, он спит с вами, да, это не очень здорово, это не очень хорошо, и вы, правда, все равно об этом пожалеете рано или поздно, но оно вот так, тогда вы комфортно, спокойно спите ночью. Да, и повторюсь, проанализировать обязательно день, как проходит у ребенка, достаточно ли вы ему, в принципе, внимания уделяете, нет ли у него дефицита внимания родителей. И я сейчас про внимание не про то, как у тебя там, мол, день прошел, ну, это про подрощенных детей, угу. А именно физического, тактильного участия родителей в жизни ребенка. Как много с ним играют, проводят времени, хвалят, обнимают, целуют, там, занимаются с ним и так далее. Вполне возможно, что этот ребенок ночью просто пытается действительно дополучить то, чего он недополучает в течение дня. И как только вы дадите ему эту ласку и любовь в течение дня, уверите его, что вы всегда рядом и что он спокойно может спать в своей кроватке, и вы всегда готовы ему помочь, все нормализуется.
Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. Антон, спасибо большое. Меня же зовут
спасибо,
Игорь Ивановский.
Дня.
Далее новости на радио «Спутник».
Большим о маленьких.